микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 9 июля, в этом выпуске.
В том, чтобы протестный электорат не участвовал в этих выборах, потому что рейтинги у власти очень маленькие.
Московский избирком на основании так называемого антиэкстремистского закона отказал в регистрации кандидатом в депутаты Думы еще одному соратнику Алексея Навального.
Четверо моих задержанных коллег проходят подозреваемыми по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса. Это организация групповых действий, группа нарушающих общественный порядок.
Задержаны сотрудники независимого белорусского издания «Наша Нива». Сайт издания заблокирован.
Мы просим приказать компаниям, управляющим социальными сетями, немедленно прекратить незаконную постыдную цензуру американского народа.
Лишившийся аккаунтов в Твиттере и Фейсбуке Дональд Трамп добивается принятия закона о запрете цензуры в соцсетях. Но начнем с другой темы. Авторитетный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что данные из России и многих других стран свидетельствуют о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви». Однако у авторов статьи по-прежнему остаются вопросы к качеству сбора данных, о возможных редких побочных эффектах применения этой вакцины. Публикацию в журнале Nature я обсуждаю с научным обозревателем «Свободы» Сергеем Добрыниным.
Сергей, прежде всего, вот этот журнал Nature, это действительно научный журнал, как говорится, научный-научный, или это научно-популярный журнал?
Это, безусловно, научный журнал, один из двух по-прежнему самых респектабельных авторитетных научных журналов мира, наряду с журналом Science. Научный, значит, что он peer-reviewed, значит, там публикуются научные статьи, которые прошли независимое рецензирование. Но на сайте журнала есть несколько разделов, где публикуются заметки, в том числе научно-популярного толка, новостные заметки, колонки и так далее, которые, конечно, не проходят такую же тщательную проверку. Их пишут научные журналисты, не ученые.
Ну и вот эта статья, посвященная вакцине «Спутник», это научно-популярная статья или научная статья? И какая оценка дается в этой публикации в российской вакцине?
Эта статья была опубликована в разделе «News», то есть ее нельзя ни в коем случае называть научной. Тем не менее, на сайте журнала она рекламировалась как основной материал. Ну, основной материал – это не значит, что основной научный материал, да, это просто важная статья на актуальную тему повестки дня. Вряд ли бы они стали публиковать просто случайный материал под своей вывеской на такую важную тему. Понятно, что на него многие обратили внимание. Я думаю, что это было согласовано каким-то образом на общередакционном уровне, хотя выяснить мне это точно не удалось. Я связался с автором, спросил ее напрямую, она мне ответила: пишите в пресс-службу. Я решил, что это бессмысленно делать. Моя оценка такая, что все-таки это означает некоторое принятие спутника как эффективной вакцины в какой-то части научного сообщества, но наверняка этого говорить нельзя. Просто по одному факту публикации в разделе News этой статьи нельзя сказать, что журнал Nature, как научный журнал, всей своей репутации готов подкрепить то, что это действительно так.
Ну и как только появляется статья о той или иной вакцине, обычно сразу возникают какие-то сомнения, возражения, и главное сомнение заключается в том, что за то время, пока разрабатывалась вакцина, испытывалась, не собрано достаточное количество информации для того, чтобы с уверенностью говорить, что вот эта вакцина эффективна, что нету тех или иных побочных эффектов. Ну вот, на ваш взгляд, как научного обозревателя, наблюдателя, вы много пишете на эту тему, вообще к нынешнему моменту возможно ли было собрать достаточное количество информации хотя бы об одной из вакцин, чтобы с уверенностью говорить о ее свойствах?
Ну, смотрите, во-первых, эффективность и безопасность в этом смысле – это две разных вещи. Оценка безопасности долгосрочно требует намного дольшего наблюдения, да, как правило, там, ну, как минимум несколько лет. Несколько лет просто у человечества сейчас нет, чтобы ждать, прежде чем выпустить вакцину на рынок. Поэтому можно говорить лишь о том, что у всех основных вакцин, за исключением очень редких случаев, там, некоторых тромбозов после вакцины AstraZeneca, и, кажется, чего-то аналогичного у вакцины Джонсон и Джонсон, никаких опасных побочных эффектов достоверно обнаружено не было. Были какие-то случаи, они все расследовались, в том числе, кстати, в России они расследовались, и были признаны не связаны напрямую с вакциной. Сейчас действительно вакцинами привиты уже сотни миллионов людей точно по всему миру, в том числе десятки миллионов вакцины «Спутник Ви». И если бы были какие-то часто повторяющиеся однотипные побочные явления, мы бы про это узнали. Их нету, поэтому, скорее всего, все достаточно безопасно. Второй вопрос – эффективность. Для того, чтобы эффективность оценивать объективно, нужно проводить клинические исследования, потому что, да, люди прививаются, и можно стараться оценить, насколько часто они после этого болеют, но дело в том, что нужно смотреть разные возрастные группы, нужно смотреть, в какой стадии находится эпидемия. Если эпидемия на спаде, то понятно, что и непривитые не так часто болеют и так далее. То есть есть очень много разных факторов, которые влияют на то, чтобы эти данные могли интерпретироваться не так однозначно. Клиническое исследование, когда мы берем одновременно вакцинируем группу и одновременно вторую группу даем плацебо и смотрим именно за ними, это намного более объективная информация об эффективности. И здесь все вакцины, если верить их создателям, тем, кто проводил эти исследования, показали примерно одинаковые результаты. Спутник там похвастался тоже 90% эффективностью. Здесь можно говорить о том, что клинические исследования могут проводиться с разным качеством и так далее, но более точных данных мы не сможем понять. То есть, насколько спутник эффективен, сейчас не знает никто, и вряд ли мы когда-нибудь это узнаем именно в виде какой-то цифры. Но мы знаем о том, что действительно применение спутника в разных странах, что важно не только в России, которой мы можем меньше доверять в отношении сбора данных. Данные показывают косвенным образом, что эта вакцина достаточно эффективна, может быть, на уровне 70% или там чуть меньше процентов против болезни вообще и порядка 90% против тяжелого течения, что уже очень хорошо. Возвращаясь в двух словах к статье, статья просто в сущности рассказывает немножко об истории спутника, упоминает претензии, которые выдвигали к данным, которые публиковали его создатели. Претензии были обоснованы, и создатели не всегда достаточно удовлетворительно, убедительно их отвечали, хотя и отвечали. Но автор статьи пишет, что действительно из-за того, что спутник применяется во многих странах мира, в которых, скажем, статистика сбора данных более прозрачной, некоторые европейские страны, страны Центральной и Южной Америки, и, в общем, много людей уже вакцины получило, можно делать общий вывод, осторожно, что вакцина эффективна и почти наверняка безопасна. Вот об этом статья. Там же задается вопрос, почему до сих пор ее не зарегистрировали ни ВОЗ, ни Европейское медицинское агентство. Автор предполагает, что это связано с тем, что они не доверяют статистике по побочным эффектам в России, хотя, скорее всего, дело просто в том, что российские бюрократы и создатели вакцины не очень аккуратно подают документы.
Публикацию в журнале Nature, посвященную российской вакцине от коронавируса «Спутник Ви», мы обсуждали с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. Послушайте «Время свободы». В Москве избирательный комитет отказал в регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы бывшему координатору штаба Алексея Навального Олегу Степанову. Напомню, что штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями. Избирательная комиссия сослалась как раз на новый так называемый антиэкстремистский закон, который фактически запрещает всем, кто имел отношение к структурам Навального, участвовать в выборах разных уровней. На прошлой неделе в штабе Степанова прошел обыск. С подробностями наш корреспондент Иван Воронин.
Документы, ноутбуки, телефоны и принтер. Это сотрудники правоохранительных органов 1 июля вынесли после обыска из предвыборного штаба Олега Степанова, экс-главы московского штаба Алексея Навального, чьи штабы признаны экстремистскими. Сам Степанов под домашним арестом по санитарному делу о нарушении эпидемиологических норм на митинге 23 января. Правда, с обыском в штаб пришли по другому поводу. По делу о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан. В обвиняемых Навальный и его ближайшие сторонники Иван Жданов и Леонид Волков. Техника и была целью обыска, предполагает сотрудница штаба Екатерина Янщина. По ее словам, слишком уж поверхностно и быстро проходили следственные действия. К тому моменту избирком уже принял от штаба документы Степанова на выдвижение в кандидаты Госдумы. Штаб вовсю готовился к избирательной кампании, проводил тренинги для будущих сборщиков подписей. Степанову, как самовыдвиженцу, необходима предварительная поддержка около 15 тысяч избирателей. При этом в комиссии отказались открывать специальный избирательный счет, без которого кандидат не может начать сбор подписей. Избирком сослался на новый закон, запрещающий баллотироваться причастным к экстремистским организациям. Его также называют законом против признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией.
То, что не дали открыть избирательный счет, никогда такого не было, и это стало неожиданностью, потому что это полнейший абсурд. Есть такое ощущение, что сначала дали выдвинуться, а потом такие, ой, что же мы наделали. Опыт 2019 года показал, что когда кандидаты приносят настоящие подписи, есть люди, которых собирали, есть люди, которые, собственно, эти подписи оставляли, и это вызывает огромный общественный резонанс, и власти не хотят этого допустить. Поэтому, видимо, приняли решение сразу не дать нам возможность как-то мобилизовать людей, провести кампанию. Цель в том, чтобы протестный электорат не участвовал в этих выборах, потому что рейтинги у власти очень маленькие.
Штаб обратился в суд. Тот встал на сторону избиркома, чьи представители убеждали судью, что Олег Степанов экстремист. Хотя в отношении него нет никакого подобного судебного решения. Штаб Степанова принял решение о приостановке кампании и опубликовал заявление от его имени. Самому Степанову запрещено пользоваться средствами связи. Команда Степанова рассчитывает помочь другим кандидатам в рамках проекта «Навального. Умное голосование». В планах также организация наблюдения на выборах. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. А в Беларуси прошли обыски и допросы сотрудников независимого издания «Наша Нива» в рамках расследования уголовного дела об организации массовых беспорядков. Сайт издания блокирован, хотя в соцсетях «Наша Нива» продолжает выпускать материалы. Редактор «Нашей Нивы» Егор Марцинович задержан на 72 часа. Как сообщается, во время допроса ему стало плохо, и следователь был вынужден вызвать скорую помощь. Кроме Марциновича задержаны еще три сотрудника «Нашей Нивы». Вот что рассказывает директор издания Анастасия Ровда.
Сейчас все четверо моих задержанных коллег проходят подозреваемыми по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса. Это организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Как эта статья связана с журналистской деятельностью или с деятельностью бухгалтерии, мне очень сложно сказать. Поэтому я делаю выводы, что, скорее всего, это просто давление на нашу Ниву, это способ парализовать нашу работу и закрыть нам рты. Мы не знаем, за что заблокирован наш ресурс. Нам не прислали пока что список материалов или претензий, почему, на основе чего принято решение о блокировке нашего портала, который до вчерашнего дня работал открыто, легально, и никаких претензий к нам не было. То, что мы знаем, что после того, как скорая уехала, допрос с Егором продолжился, то есть скорее всего, он еще был в состоянии участвовать в допросе. Но зачем ему вызывали скорую и насколько сильно он пострадал, мы, к сожалению, не знаем, а какие-то факты, которые нам доходят, мы не все можем афишировать. Как уже говорила Адарья Гуштин, жена Егора Мартиновича, практика в Беларуси сложилась такая, что если ты попадаешь в руки силовиков, ты не знаешь, что они с тобой могут делать, ты никак не можешь повлиять на их действия. И если в суде, например, кто-то заявляет о пытке, об избиениях или еще каком-то давлении, например, психологическом, судья не принимает это к сведению, никак на это не реагирует, и эти факты никак не расследуются. Поэтому, попав в руки силовиков в Беларуси, с человеком могут делать все, что угодно, он не может отвечать за то, что с ним происходит, и мы, к сожалению, никак не можем на это повлиять, кроме как заявлять публично о том, что это недопустимо, и о том, что мы это так не оставим, что мы потом, когда это будет возможно, можно факты насилия, факты преследования будем требовать расследовать. Егор, конечно же, мы знали, что очень уязвимая позиция у него была. Мы знали, что его могут задержать в любой момент. Он не раз уже был задержан, поэтому ключевые доступы у него не имелись. Они были у других людей, которые находились за границей, поэтому мы контролируем наши соцсети. То есть даже если они получили каким-то образом доступ к его телефону, на работу портала это не повлияло.
Говорила директор белорусского независимого издания «Наша Нива» Анастасия Ровда. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Это был человек эпохи Возрождения, в том плане, что его устремления затрагивали понятие «человек» и «общество» в первую очередь.
Исполнилось 25 лет со дня смерти музыканта-авангардиста Сергея Курехина. Но об этом позже, а сейчас репортаж из Соединенных Штатов, где 45-й президент страны Дональд Трамп объявил, что подает иск против крупнейших в мире социальных сетей. Трамп уверен, что действия их владельцев нарушают свободу слова, защищенную Конституцией Америки. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов.
8 января этого года президент Трамп лишился своего главного орудия. Он был навсегда отключен от Твиттера. За Твиттером последовали Facebook и Google. С тех пор он и его сторонники гневно обвиняют администраторов соцсетей в бесконтрольной цензуре и в промывании мозгов пользователей. В последнее время эти обвинения звучат особенно часто. Соцсети беспощадно удаляют ложную с их точки зрения информацию, касающуюся прежде всего пандемии коронавируса и мер борьбы с ней. Вот, например, что говорил недавно своим зрителям обозреватель телекомпании Fox News Такер Карлсон. С самого начала пандемии ключевые медицинские рекомендации Всемирной организации здравоохранения, как оказалось, были катастрофически ложными. Настолько ложными, что многим стоили жизни. Более года технологические монополии Кремниевой долины использовали официальные заявления Всемирной организации здравоохранения, чтобы определить, что американским потребителям новостей разрешено знать и что им следует запретить знать о ковиде. Последнее открытие ВОЗ «Вакцина небезопасна для детей» угрожает всему, над чем работает фармацевтическая промышленность. Больше вакцин во что бы то ни стало. Это их позиция. В конце концов, силы безрассудства обладают большей властью, чем ВОЗ. Вот откуда мы это знаем. Совершив поворот на 180 градусов, Кремниевая долина решила, что Всемирная организация здравоохранения на самом деле ненадежна. Она распространяет дезинформацию. А это мнение Глена Гринвальда, журналиста, прославившегося публикацией материалов, предоставленных ему бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности Эдвардом Сноуденом. Не знаю, видели ли вы опубликованный сегодня утром опрос, проведенный в 46 странах. Из этого опроса следует, что страна, где американская пресса пользуется самым низким уважением, где ей меньше всего доверяют, это Соединенные Штаты. Я думаю, что это гораздо больше, чем просто попытка запретить конкретное мнение, потому что оно опасно. Именно так они оправдываются. На самом деле они приучают все население к авторитаризму, и наши политические дебаты отныне будут сужены и ограничены, так что любые вопросы к власти или несогласия с помазанниками будут просто запрещены в интернете. На каком основании соцсети бесконтрольно цензурируют контент? Почему это не считается нарушением первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова? Они получили это право в 1997 году. Именно тогда Конгресс принял, а президент Билл Клинтон подписал закон, освобождающий провайдеров от ответственности как за содержание размещенных в соцсетях сообщений, так и за цензуру этих сообщений. Закон, известный как раздел 230 свода законов США, принимался в то время, когда никто не мог вообразить, что соцсети разрастутся до таких вселенских масштабов, как теперь. Юристы, специализирующиеся на первой поправке, объясняют, что поправка запрещает цензуру правительству, но не частным компаниям. Twitter и Facebook руководствуются собственными правилами, с которыми соглашается каждый пользователь, когда заводит аккаунт. В июне 2019 года Верховный суд США подтвердил, что первая поправка не распространяется на частные онлайн-платформы. Но с тех пор состав суда изменился. Консервативное крыло получило решительный перевес. На это и рассчитывает Дональд Трамп, созвавший 7 июля пресс-конференцию, на которой он объявил, что намерен добиваться изменения закона. Мы просим Федеральный окружной суд Южного округа Флориды приказать компаниям, управляющим социальными сетями, немедленно прекратить незаконную постыдную цензуру американского народа. А они делают именно это. Мы требуем прекращения практики запретов из-под тишка, прекращения затыкания ртов, прекращения вынесения в черный список, изгнания и отмены, о чем вы так хорошо знаете. Мы докажем, что эта цензура является незаконной, неконституционной и полностью антиамериканской. Иск будет групповым. Истцами могут стать рядовые пользователи сетей, чьи аккаунты были удалены. Тем временем законодательное собрание Флориды, где доминируют республиканцы, приняло собственный закон, запрещающий цензуру под страхом астрономических штрафов. Закон, однако, пока не действует. За несколько часов до его вступления в силу Федеральный окружной суд заблокировал его впредь до судебного разбирательства. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. Бывший министр юстиции и бывший генеральный прокурор Грузии Зураб Адиишвили, считавшийся ключевой фигурой в администрации теперь уже бывшего президента Михаила Саакашвили, заочно приговорен тбилисским судом к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в злостном превышении полномочий и, в частности, в организации пыток заключенных. Незадолго до вынесения приговора Адиишвили отказался от грузинского гражданства и вступил в гражданство Украины, где, по рекомендации Михаила Саакашвили, последние 2 года работает консультантом. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По сообщению Генеральной прокуратуры Грузии, бывший генпрокурор и глава Министерства юстиции Зураб Адиишвили приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы за то, что в сентябре 2012 года, за несколько недель до парламентских выборов 1 октября, в результате которых в Грузии сменилась власть, Адиишвили вместе с руководством Гданской тюрьмы организовал избиение и пытки заключенных, приказал снимать истязание на камеру, чтобы затем продемонстрировать видео по всем каналам грузинского телевидения и возложить ответственность на подставных сотрудников тюрьмы, которые якобы выполняли приказ руководителей тогда еще оппозиционной партии «Грузинская мечта» миллиарда Арабидзе и Иванишвили. По версии следствия, таким способом экс-генеральный прокурор пытался перекрыть в медиапространстве громкий скандал с обнародованием страшных кадров, реальных пыток и истязаний заключенных в той же гвданской тюрьме. В результате 1 октября правящая партия проиграла, и грузинская мечта Иванишвили пришла к власти. Зураб Адаишвили, еще будучи генеральным прокурором, спешно покинул Грузию уже утром 2 октября, на другой же день после голосования. Первые годы вместе с другими высокопоставленными чиновниками команды президента Саакашвили он жил в Венгрии, где пользовался благосклонностью администрации Виктора Орбана. Затем, когда Михаил Саакашвили обосновался на Украине, экс-генеральный прокурор также переехал в Киев и по рекомендации бывшего президента стал консультировать Генеральную прокуратуру Украины. Оппозиция часто называла Адаишвили чуть ли не главным инквизитором страны. Но так ли это? И какую роль этот деятель в действительности играл в окружении Михаила Саакашвили? На этот вопрос Радио Свобода ответил депутат парламента нескольких созывов Давид Берзанишвили.
Ну, он был хорошим менеджером, но похвастаться демократичностью, скорее всего, не может и не собирает. Но он был не только генеральным прокурором, он был министром юстиции.
Какую роль он выполнял в администрации Саакашвили?
Ну, он был одним из главных соратников Саакашвили. Вторая, третья фигура. В последние годы правления Саакашвили, да и в первые годы он входил в тройку, в четверку, в пятерку. Политбюро правления Саакашвили.
А как вы считаете, в этом приговоре и вообще в преследовании грузинских властей есть политическая составляющая?
Конечно, есть политическая составляющая, однако это не означает, что на 100% правы перед законом. Но в Грузии нет правосудия, поэтому я не могу сейчас утверждать, он виновен перед законом или не виновен.
Заявил Давид Берзанишвили. В апреле текущего года, еще до вынесения приговора, Адаишвили обратился к министру юстиции Грузии с просьбой лишить его грузинского гражданства в связи со вступлением в гражданство Украины. И эта просьба вскоре была удовлетворена. После того, как Адаишвили стал гражданином Украины, шансы на его экстрадицию сошли на нет. В недавнем интервью грузинским журналистам, отвечая на вопрос, не скучает ли он по родине, некогда грозный генеральный прокурор сказал, что скучает лишь по родному селу в Кахети, где родился и вырос. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода. Тбилиси.
Послушайте, «Время свободы». Исполнилось 25 лет со дня смерти музыканта-авангардиста, композитора, киносценариста, актера, создателя группы «Поп-механика» Сергея Курехина, одной из самых ярких фигур эпохи перестройки. Вот что говорит о творчестве Курехина философ, психоаналитик, теоретик культуры Виктор Мазин.
Он сам разделял, на самом деле, достаточно четко различные свои проявления в той или иной среде. То есть поп-механика – это одна история, музыка к фильмам – это совершенно другая история, его сольные выступления – это третья история. То есть я согласен с идеей, что это был человек эпохи Возрождения, в том плане, что его устремления затрагивали понятие человек и общество в первую очередь. Для меня это социальный феномен, это дух времени, цайтгайст. Вот того момента перестройки, когда иерархия рухнула вся, когда социум весь слетел с катушек, стал рассыпаться, и Сергей осуществлял его пересборку, когда на сцене появлялись люди, которых, в принципе, вместе представить где-то, ну, очень и очень сложно. И, кстати говоря, не только люди. Даже социума и то мало, потому что появляются и другие какие-то элементы. Это радикальная форма авангарда, поскольку авангард для меня не мелкое явление все-таки, а очень значимое радикальное явление, которое позволяет какое-то движение чувствовать в культуре и в музыкальной культуре в частности. Для меня это движение вперед и абсолютно не разрушение чего бы то ни было вообще. То есть авангард ничего не разрушает, он движется вперед, просто работает в первую очередь с языком в самом широком смысле слова. То есть с музыкальным языком, если мы говорим о музыке, с кинематографическим языком. Если мы говорим о кино, это действительно была волна, и мне приятно всегда мыслить о том, что перестройка началась в искусстве, а потом в политике. То есть вначале был Курехин и компания, а потом уже Горбачев и компания. Как ни странно, я был довольно взрослым уже во время перестройки, но почему-то постоянно каждый день повторяю себе, что я ребенок перестройки, как будто я родился. Вот, то есть для меня это был тот период жизни, когда можно было дышать. До этого периода и после него дышать уже невозможно. То есть, как бы времена раскрылись тогда, когда старый порядок рухнул, новый порядок порядок еще не навели. Ключевое слово для меня – это энтузиазм, а Курехин – воплощение этого энтузиазма. А энтузиазм – это было центральное понятие Канта, который говорил о Великой Французской революции. То есть, и второй момент принципиально важный – дружба, та политика, которая, в общем-то, скончалась благополучно и которая была принципиальной для того, чтобы что-то делалось вообще. Потому что Сергей, в общем, придумывал поп-механику, получал место и до последней секунды не мог сам знать, кто будет вот точно участвовать в ней. То есть кого-то он знал, кого-то он звал за 5 минут до начала. То есть это же всегда было по зову трубы. То есть человек приезжает в Берлин, я про Сергея, и просто смотрит, кто есть на месте, кого можно позвать, кто в данный момент в Петербурге находится. Ну, например, там Ванесса Редгрейв, вот она сейчас в городе, поэтому можно ее выпустить на сцену. То есть это принципиально важный и спонтанный процесс. То есть для меня всегда было именно это необычайно интересно. Начнем с того, что Сергей, в принципе, часть той музыкальной сцены, которая называется фри-джазовой, он всегда сам говорил о своем промежуточном положении в культуре, что, мне кажется, не просто важно, а невероятно важно. Промежуточное в том смысле, что рок-музыканты говорят: иди отсюда, ты не рок-музыкант, ты не наш. Джазовые говорят то же самое: ты не наш, давай иди к своим рокерам, цоям и прочим. Соответственно, человек это всюду гонит, но это я шучу, это понятно. Смысл заключается в том, это слова самого Сергея, на самом деле, что он в промежуточном положении. Соответственно, в этом смысле он абсолютно одинок, можно сказать, и в этом смысле он сводит самые разные культуры на одной сцене, в одном пространстве, и, что очень ценно, задает им определенную долю свободы. Поскольку я многократно бывал и на репетициях, то, в принципе, это все ограничивалось последовательностью, кто зачем, а наполнение, то есть не будет же Курехин объяснять группе кино, что именно ей играть, он просто показывал, вот вы делаете вот такой вот ритм. Ну, а какое именно, и насколько, и как? То есть люди чувствовали себя совершенно свободно. Или там, допустим, индустриальная группа во главе с Тимуром и Африкой, или некротанцы на сцене. Это все в достаточной мере свободно и спонтанно, но при этом Курехин выполнял важнейшую функцию организаторскую или дирижерскую. Но это тот еще дирижер, конечно, с учетом того, что он летать мог на сцене, или ползать по сцене, или делать самые неожиданные движения, там, дирижировать ногами. Но при этом все понятно, понятно и зрителям, понятно и тем, кто на сцене, что от них требуется.
Виктор Мазин о творчестве Сергея Курехина. Напомню, что сегодня исполнилось 25 лет со дня смерти музыканта-авангардиста. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, а ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».